Александр Бадмаев. Что я сам себе говорю? Как мысли влияют на настроение и мотивацию? Москва. Издательство АСТ. 2022 год. Посвящаю своей бабушке, огородниковой Нине Григорьевне. Введение. Вы держите в руках книгу, которая посвящена нашей удивительной способности говорить с самим собой. В любой момент времени и в любой ситуации мы о чем-то думаем, что-то оцениваем, говорим себе, как следует себя вести и что делать. С помощью внутренней речи мы объясняем себе происходящие с нами и вокруг нас события. У нас появляются самые разные мысли, идеи, цели и планы, которые мы называем своим внутренним голосом. Я приглашаю вас отправиться в необычное путешествие, которое приведет вас к пониманию своей внутренней речи. Что же такое внутренняя речь, спросите вы? Во-первых, это наши мысли, то, о чем мы думаем и что сами себе говорим. Это наши переживания, решения, цели, планы, ожидания, оценки и привычки мышления. Возможно, читая эти строки, вы параллельно думаете о чем-то своем. Во-вторых, это голос жизненного опыта, который на уровне памяти, ощущений и эмоций влияет на наш сегодняшний выбор. Хотим мы того или нет, но негативный и положительный опыт направляет нас по жизни. Мы детерминированы своим опытом, поэтому часто ходим по одному и тому же маршруту. Так работает мозг. И, наконец, в-третьих, это наши убеждения, правила, ценности и принципы. Это все то, во что мы верим, что считаем важным и значимым, что готовы отстаивать и за что даже бороться. Мы воспринимаем, интерпретируем и оцениваем все вокруг через эти рамки. Они выступают критериями и диктуют нам, как должно быть, что правильно, а что нет. Мы недооцениваем возможности своей внутренней речи. То, что мы сами себе говорим, может без труда стать источником негативных эмоций, грусть, обида, злость и плохого настроения, повысить тревогу и усилить стресс, лишить мотивации и веры в себя, понизить самооценку и вызвать неудовлетворенность собой, привести к недопониманиям и конфликтам, сложностям в коммуникации, загнать в ловушки беспомощности, безнадежности и самокритики, втянуть в порочный круг навязчивых размышлений, препятствовать росту, развитию и изменениям. Самое удивительное, что не сами события, жизненные обстоятельства и другие люди влияют на наше поведение, эмоции и настроение, а связанные с ними мысли. Мысли — это то, чем мы можем управлять. Мы сами выбираем, как воспринимать, интерпретировать и оценивать происходящие с нами события. Это наш выбор и уникальная возможность жить в гармонии с самим собой и с другими людьми. Почему бы ими не воспользоваться? Несколько лет назад я открыл для себя метод самоинструкции Дональда Мейхенбаума. В основе этого метода лежит наша способность ко внутреннему проговариванию. По мнению психолога, не события и последствия влияют на поведение и эмоциональное состояние, а что человек говорит сам себе об этих последствиях, как он эти события оценивает и интерпретирует. Поэтому необходимо внимательно прислушиваться к своему внутреннему монологу, что мы до, при и после своих действий говорим себе. Внутренний монолог – это то, с чем мы можем работать. Поэтому в нашем путешествии я предлагаю вам стать наблюдателем и попытаться взглянуть на то, что вы сами себе говорите, как бы со стороны. Так вы сможете распознать свои привычки мышления, то, как вы привыкли объяснять себе происходящее. Узнаете, как вы интерпретируете сигналы своего внутреннего голоса. Увидите, какими правилами, ценностями и принципами вы руководствуетесь в жизни. И самое главное, сможете понять, как это все влияет на вашу жизнь. Из книги вы также узнаете, как изменить свою внутреннюю речь. Возможно, это пригодится вам, когда поймете, что текущая внутренняя речь ограничивает вас и не делает счастливым, не дает реализовать себя и получить то, что вы хотите. Как читать книгу? Книга состоит из 6 частей. В первой части «Кто это говорит?» рассмотрим основные принципы и механизмы работы мозга. Это поможет понять, почему и как у нас появляются те или иные мысли. Определим структуры головного мозга, которые отвечают за мышление и нашу способность говорить с самим собой. Рассмотрим модели поведения, на которые мы запрограммированы эволюцией. В этой части вы найдете ответ на главный вопрос. Откуда этот внутренний голос, который говорит нам, что следует делать и не делать, к чему стремиться, а что следует избегать? Вторая часть «Багаж из детства» посвящена тому, как важен период детства в жизни человека. С разных сторон рассмотрим, как на нас влияет социальная среда, какой отпечаток окружающие люди оставляют на наших представлениях о себе, других людях и жизни в целом. Также затронем тему воспитания, как родители программируют своих детей на определенные модели мышления и поведения. Эта часть поможет вам понять, как часто во взрослой жизни мы слышим голос детского опыта, родителей, условных ценностей, стремления к превосходству. Третья часть, объясняя происходящее, открывает глаза на то, как мы привыкли объяснять себе происходящие с нами и вокруг нас события, и как это объяснение влияет на поведение, эмоции и настроение. Вы узнаете о привычных моделях мышления, прибегая к которым мы делаем себе только хуже. Речь пойдет о том, как мы додумываем, обманываем себя, повышаем тревогу и обостряем стресс. Разберемся, как на настроение, мотивацию и уверенность в себе влияют собственные ожидания и объяснение причин неудач и успехов. Четвертая часть «Голос негативного опыта и его ловушки» посвящена последствиям негативного опыта. Рассмотрим, как неудачи, препятствия, трудности, сложные жизненные ситуации формируют предвзятый негативный взгляд на себя, свои действия и будущее. Поговорим о трех типичных ловушках, в которые можно попасть под влиянием негативного опыта. Также вы узнаете, почему важно прислушиваться к голосу негативного опыта, но не давать ему полностью завладеть нашим вниманием. В пятой части «Как изменить свою внутреннюю речь» вы узнаете, как изменить свою внутреннюю речь, если она не делает счастливым, а только ограничивает. Поговорим о мотивации, как начать действовать, пробовать и экспериментировать, чтобы обогатить свой опыт и увеличить вероятность достижения желаемого. В этой части также приводятся практики, которые помогут осознать прелесть и ценность каждого мгновения жизни и насладиться им. Эта часть поможет вам осознать, что мы сами выбираем, о чем думать, на что направлять свое внимание и как реагировать на происходящее. В заключительной части «Вишенка на торте» поговорим о том, насколько относительными являются наши личные убеждения, представления, правила, оценки и интерпретации. Все то, во что мы верим, что считаем важным и значимым, что готовы отстаивать и за что готовы даже бороться. Разберемся, почему важно оставлять место для критического взгляда на себя, окружающих и жизнь в целом, и проявлять гибкость. Эта часть поможет вам определить, не являетесь ли вы заложником своих ценностей, принципов и правил, и не слепо ли вы им следуете. Рекомендую начать с первой части, так как она поможет вам сделать важные выводы, к которым вы будете обращаться на протяжении всей книги. Все остальные части вы можете читать последовательно одну за другой или в любом другом порядке, исходя из своих запросов, потребностей и интересов. В каждой главе я делюсь своими размышлениями и наблюдениями, опираясь на теории известных российских и зарубежных ученых. В книге я буду ссылаться на рефлекторную теорию Сеченова-Павлова, теорию оперантного бихевиоризма Бериса Фредерика Скиннера, учение Алексея Алексеевича Ухтомского о доминанте, классификацию биологических потребностей Павла Васильевича Симонова, теорию социального научения Альберта Бандуры, идею о родительском сценарии Эрика Берна, гуманистические идеи Карла Роджерса, теорию личности Альфреда Адлера, теорию рационально-эмоциональной поведенческой терапии Альберта Эллиса, когнитивную психотерапию Аарона Бека, метод самоинструкции Дональда Мейхенбаума, теорию функциональных систем Петра Кузьмича Анохина, идеи позитивной психологии Мартина Селигмана и многих других. Но не пугайтесь, непонятно и скучно не будет, так как все это я разнообразил примерами жизненных ситуаций, простыми и наглядными схемами, интересными научными фактами из нейрофизиологии, психологии и антропологии, результатами удивительных экспериментов. В конце каждой главы есть блок «Основные мысли», который содержит ключевые ее идеи и выводы. Подвожу итоги и по каждой части книги. На мой взгляд, это поможет вам еще раз вспомнить, систематизировать прочитанное и прийти к своим идеям. Также после каждой главы вас ждут задания и упражнения, которые будут возвращать вас к себе и предлагать вам вспомнить, подумать, понаблюдать и попробовать. Они помогут вам использовать полученную информацию для осознания и изменения своей внутренней речи. Не пропускайте их, выделяйте время на их выполнение. Так вы сможете получить от книги максимум. Будет идеально, если вы вооружитесь отдельным блокнотом, где будете записывать свои ответы. Обязательно записывайте все те мысли и идеи, которые будут приходить вам в голову. Делитесь своими эмоциями и ощущениями. Это самая ценная информация. Делайте чек-листы, схемы, выделяйте ключевые мысли и не забывайте делать свои выводы. Итак, вы готовы отправиться в путешествие? Тогда я начинаю. Как испортить себе настроение? Подумайте вот о чем. Как у вас что-то не получилось? Что будущее безнадежно, что ничего нельзя изменить, как вас обманули или предали. Что кто-то лучше вас, как совершили ошибку, что в жизни нет радостных событий, как вам было стыдно, что вы ни на что не способны, что сталкиваетесь с одними неудачами, что вам предстоит делать то, что вы не хотите, как с вами обошлись несправедливо, что упускаете возможности, как не смогли получить то, что хотели, как попали в неловкую ситуацию, как получили отказ. Часть первая. Кто это говорит? Глава первая. Голос материален. Нет, в этой главе речь пойдет не про то, что мысли материальны, и если постоянно думать о чем-то, то это появится в реальности. Здесь я хочу подробно остановиться на принципах и механизмах работы мозга, показать те его области, которые отвечают за мышление и нашу способность говорить с самим собой. Только так мы сможем понять, как и почему у нас появляются те или иные мысли. Спойлер. Можете спокойно выдохнуть, в вашей голове никто не живет. Итак, наше поведение формируется по рефлекторному принципу, который можно описать простой формулой. Стимул – S, реакция – R. С самого рождения, когда мы взаимодействуем с внешней средой, у нас создаются временные связи или ассоциации. Рефлекторная теория Сеченова-Павлова. Первым сформулировал рефлекторную теорию Иван Михайлович Сеченов. Именно он впервые выделил два вида рефлексов – постоянные, врожденные и изменчивые, приобретенные. Обозначил процессы возбуждения и торможения и ввел понятие ассоциация рефлексов. Однако Иван Петрович Павлов экспериментально подтвердил и дополнил идеи Ивана Михайловича Сеченова. Он сформулировал их в научную концепцию условного рефлекса, обосновав лабораторным опытом. Все текущие мировые исследования и открытия в области поведения были сделаны на основе теории выдающихся русских ученых. Иван Михайлович Сеченов первым предположил, что все проявления нашей сознательной и бессознательной жизни – это рефлексы. Человек, как и любой другой живой организм, находится под решающим влиянием внешней среды. Так, постоянный контакт с внешней средой создает памятные следы или так называемые следы прежних воздействий. Они формируют историю организма и его жизненный опыт, который участвует в последующей регуляции целенаправленного поведения. На основе памяти в головном мозге происходит интеграция предыдущего опыта с текущим восприятием. Мы действуем, принимаем решения, строим планы, исходя из модели, которая складывается в ходе жизненного опыта, постоянного контакта с внешним миром. То, какие мы есть сейчас, это результат нашего взаимодействия с внешней средой, в котором ключевую роль играет прежний жизненный опыт, запечатленный памятью. Как писал сам ученый, понять это легко, если взглянуть на жизнь как на согласование жизненных потребностей с условиями среды. То, как на наше поведение влияет внешняя среда, показано в знаменитом эксперименте Ивана Петровича Павлова. Что будет, если собаке дать кусок мяса? На этот безусловный раздражитель у нее начнет выделяться слюна. Это обычная реакция, которая является врожденным безусловным рефлексом, возникающим автоматически. А что будет, если параллельно с этим предъявлять другой раздражитель, не имеющий отношения к данному рефлексу, например, звонок или вспышку света? В своем эксперименте Павлов показал, что после многократного предъявления подобного сочетания этот новый условный раздражитель начинает вызывать ранее несвойственную ему реакцию – выделение слюны. У собаки слюна начинала выделяться уже без предъявления куска мяса, а в ответ на условный сигнал – звонок или зажигание лампочки. Это пример формирования классического или ассоциативного условного рефлекса, когда условный сигнал вызывает безусловную реакцию, в данном случае слюновыделение. Это происходит по механизму установления временной связи или формирования ассоциации, что и возникло в процессе эксперимента у собаки. Звук и свет у нее теперь ассоциируются с пищей и вызывают соответствующую физическую реакцию. Механизм формирования условных рефлексов проще объяснить на примере того, как образуются у нас страхи и фобии. Как образуются страхи? В истории психологии известным является следующий эксперимент. Джон Бродус Уотсон, изучая эмоции младенцев, заинтересовался возможностью формирования реакции страха применительно к объектам, которые ранее страх не вызывали. С коллегами психолог проверил возможность формирования эмоциональной реакции страха белых мышей у 11-месячного младенца по имени Альберт. Ранее к белым мышам Альберт был абсолютно безразличен. В качестве безусловного раздражителя, вызывающего страх и плач, в этом эксперименте использовали громкие звуки. Стучали молотком по железной полосе за спиной у младенца, и одновременно с громкими звуками Альберту показывали условный стимул – белую мышку. Вскоре Альберт начал плакать лишь при виде белой мышки. Уотсон предположил, что по аналогии с этим очень многие страхи, антипатии и тревожные состояния у взрослых формируются еще в раннем детстве. Далее Уотсон обнаружил, что обусловленная реакция страха белых мышей очень легко распространялась на смежные объекты – белые листы бумаги, кролика, белую шубу, бороду Деда Мороза – и оказалась удивительно стойкой. Возможно, у вас возник следующий вопрос. Как условный рефлекс может объяснить наше сложное поведение? Мы же не просто реагируем на все имеющиеся внешние раздражители, а действуем избирательно и целенаправленно. Своими экспериментами Иван Петрович Павлов доказал, что новые формы поведения могут возникнуть в результате установления связи между врожденными формами или безусловными рефлексами, и новыми или условными сигналами внешней среды. Теорией условных рефлексов ученый обосновал приспособление организма к постоянно меняющимся условиям среды. Сформировавшийся условный рефлекс в дальнейшем служит базой для формирования условных рефлексов второго и высших порядков, комплексов системных реакций, динамического стереотипа. Это целая цепь сложных условно-рефлекторных реакций, выработанных путем многократных повторений. Например, вождение автомобиля или езда на велосипеде. То есть условный рефлекс – это что-то вроде элементарного кирпичика, из которых складывается все наше сложное поведение. Ученый считал, что наше поведение может быть понято изучено и предсказано на основе знания цепочки условных рефлексов, механизмов их формирования и затухания.